Священник идет через лес и вдруг чувствует, что земля уходит из-под ног. Он понимает, что попал в зыбучие пески и не знает, что предпринять. Когда он увязает по щиколотку, мимо проезжает машина спасателей. «Вам помощь не нужна?» – спрашивает капитан экипажа. «Можем вам бросить веревку». «Не надо, у меня есть вера. Господь мне поможет». Священник уходит в землю по пояс. Спасатели снова проезжают мимо и спрашивают. «Вы уверены, что вам не нужна помощь?» «Я уже сказал, у меня есть вера. Господь спасет меня». Когда из песка торчит уже только голова священника, спасатели проезжают в третий раз. «Вы по-прежнему отказываетесь от помощи?» «У меня есть вера, Господь не покинет меня!» Священник уходит под землю с макушкой, задыхается и умирает. В страшном гневе он прибывает в рай и требует немедленного свидания с самым ответственным лицом. «Почему вы не помогли мне? Ведь я всю жизнь посвятил служению вам!» — кричит он в ярости. Бог отвечает. «Послушай, я тебе три раза посылал спасателей. Чего тебе еще было нужно?» Великая ложа смеха. Номер 511-905. Два человека в сиреневых масках и плащах держат их на прицеле и заставляют вернуться в помещение Великой Ложи Смеха. Они спускаются в тайный зал. Редкие братья, попавшиеся им на лестницах, не замечают спрятанного под плащами оружия. Очутившись вдали от посторонних взглядов, один из мужчин в сиреневом плаще запирает входную дверь. «Жизнь — это вечное повторение, не так ли?» — замечает он. «Как вы нас нашли?» — спрашивает Исидор. «Благодаря мадемуазель Немрот, вернее, ее мобильному телефону. Удивительно, до чего полезны такие штучки во время слежки. Вы сами привели нас сюда. Потом сигнал пропал. Видимо, вы были вне зоны доступа», — отвечает человек и добавляет. «Как жарко в маске!» Он открывает лицо, и Лукреция узнает Павла Возняка, младшего брата Дарья. Его сообщник следует его примеру. Это телохранитель Питбуль. Павел направляет на них пистолет, а телохранитель — автомат. «Пока вы были под землей, мы не могли поймать сигнал. Но как только вы поднялись на колокольню, мы немедленно вас обнаружили». Лукреция смотрит на телохранителя, проявляющего несомненные признаки нервозности. «Наконец-то! Вот она!» — говорит Павел, глядя на стальной чемоданчик. «Наши усилия не пропали даром». Он хочет вырвать чемоданчик из рук великого мастера, но на его пути встает Исидор. «Он заперт на кодовый замок. Если вы не наберете нужные цифры, содержимое автоматически уничтожится».
«Вы блефуете?»
«Что ж, рискните». Исидор забирает чемоданчик у Беатрис, словно опасный предмет из рук ребенка. Павел Возняк приставляет пистолет к его виску, но, заметив полную невозмутимость последнего, не стреляет.
«Это мое!» — говорит он.
«Вы украли это у Тристана Маньяра. Вы считаете, что владелец тот, кто украл последним? Что ж, вы имеете право на свою точку зрения. Но в таком случае владельцами уже стали мы, и код известен только нам».
Исидор крепко держит чемоданчик, не обращая внимания на направленный на него пистолет. Он садится в кресло участника турнира ПЗС и говорит небрежным тоном.
«Я представляю себе, как все произошло. Во время стрельбы на маяке вы заметили, что Тристан Маньяр ускользнул в узкий боковой коридор, и вы последовали за ним, не так ли?»
Готовый выстрелить Павел Возняк внимательно слушает. Его телохранитель застыл в ожидании приказа, и Сидор спокойно продолжает. «Тристан Маньяр, сам того не желая, привел вас к своему тайному кабинету, и вы успели вбежать внутрь, пока дверь еще не закрылась». Беатрис напряженно ловит каждое слово. «Откуда вы знаете?» — нервно спрашивает брат Циклопа.
«Я понял это по вашему поведению», — мирно объясняет Исидор. «Итак, вы вошли за Тристаном и начали ему угрожать, но он не уступал. Вы выстрелили ему в живот. Не выдержав боли, он показал вам тайник. Вы взяли шкатулку и бросили Тристана умирать».
Лицо Павла Возняка остается бесстрастным.
«Ваше молчание вас выдает. Итак, вы завладели шуткой, которая убивает, во время нападения на маяк. Вы должны были отдать ее Дарью, но почему-то не отдали. Вы решили оставить шутку, которая убивает себе. Видимо, чтобы занять место брата».
Розовый громила, похожий на питбуля, видя, что стрельбы пока не предвидится, опускает автомат. На пальцах его правой руки татуировка смешно. На фалангах левой грустно. Ему явно не терпится пустить в ход кулаки и прервать непонятный и скучный разговор. «Агрессия — последний аргумент дурака», — Павел Возняк продолжает держать Исидора на прицеле. «Дарий никогда меня не уважал. Для него я всегда был маленьким. Моя мать считала, что у Дария всего в избытке, а мне не хватает даже самого необходимого. Он называл меня самой младшей картой. Если я в чем-то ошибался, он сразу говорил: «Самая младшая карта опять бита», и громко смеялся».
«А Тадеуш подливал масло в огонь», — добавляет Исидор, пытаясь усилить его нервозность.
«Нет, Тадеуш был не дурак. Он всегда понимал, что Дарий — тиран. Он говорил: не надо с ним бороться, надо его использовать. Пусть он тянет нас наверх. Когда Дарий оскорблял меня, Тадеуш объяснял: ему нужен козел отпущения. В любой момент на твоем месте могу оказаться и я».
Продолжая говорить, Павел медленно опускает пистолет.
«Я уже собирался отдать Дарию шутку, которая убивает. Но тут он презрительно посмотрел на меня и сказал: „Павел, где тебя опять носит? Да ты и вправду просто обуза, без тебя было бы гораздо проще“».
«Не очень-то вежливо», — соглашается Исидор.
«И тогда у меня внутри будто что-то оборвалось. Я подумал, он недостоин шутки, которая убивает».
«Естественно», — Лукреция подыгрывает коллеге.
«Сокровище досталось вам и сделало вас самым сильным».
Павел молчит, погрузившись в воспоминания.
«В ночь стычки на маяке мы ужасно устали. Хотелось скорее покончить со всем этим. Дарий принял наркотики, стал нервным и нетерпеливым, его все раздражало. Мы сели в моторные лодки, чтобы добраться до берега, где он надеялся настигнуть беглецов с сокровищем. Мы всю ночь рыскали среди песков».
Беатрис смертельно бледна, она задыхается.
«А вы тогда уже знали, что практически сделались правителем империи, империи смеха», — говорит Лукреция. «И вы убили своих братьев, применив шутку, которая убивает. Грустный клоун — это вы».
Исидор перебивает ее. «Да что вы, Лукреция! Если бы это было так, он сейчас не угрожал бы нам оружием».
«Он нашел сокровище, он использовал его, а потом потерял», — возражает Лукреция. «Отлично. Будем делать вид, что спорим».
«Нет, он потерял его, не успев пустить в ход».
Павел перебивает их. «Он прав. Пока остальные прочесывали окрестности Карнака в поисках шутки, которая убивает, я спрятался в укромном месте, чтобы осмотреть мое приобретение».
Он выдерживает паузу.
«И что? Кто-то налетел на меня сзади и оглушил. Когда я пришел в себя, шкатулка пропала».
«Вот видите, Лукреция», — говорит Исидор.
Павел Возняк снова вскидывает пистолет, беря их на мушку. Но тема разговора явно его захватывает. «Я подумал, что это кто-то из деревни. Через 2 дня, когда Дарий уехал в Париж, я вернулся в Карнак, надеясь вернуть шутку, которая убивает».
«И?» — с нетерпением спрашивает Лукреция, которая не может больше оставаться в неведении.
«Меня встретили какие-то крестьяне, вооруженные охотничьими ружьями, которых возглавлял местный священник. Я предпочел с ним не связываться. Решил, что вернусь с подкреплением».
«Но потом произошел инцидент в Версале». «Лукреция сильна, ничего не скажешь», — говорит Исидор.
«Вы принесли шкатулку с надписью „Не читать нашей матери“. Мы с Тадеушем глазам не поверили».
«Но сумели скрыть удивление», — признает Лукреция.
«Это все изменило. Тадеуш решил, что вы приведете нас к решению загадки. Он начал собирать о вас информацию».
«Люди из Великой Ложи Смеха уже установили у нее микрофоны под аквариумом. А вы их засунули в горшок с цветами?» — спрашивает Исидор с иронией.
«Я следовал за сигналом мобильного и понимаю, что оказался вдвойне прав. Благодаря вам, Лукреция, я нашел шутку, которая убивает, и новое прибежище ложи».
Павел Возняк заламывает Лукреции руку и приставляет пистолет к ее подбородку.
«Хватит тратить время попусту. Говорите, кот».
«Даже не мечтайте», — спокойно отвечает Исидор.
«На счет 3 я выстрелю».
«Я никогда не поддаюсь на ультиматумы и угрозы», — говорит Исидор. «Можете ее убить».
«Что ж, по крайней мере, ясно, насколько он меня ценит».
«Раз!» «Это мой принцип. Я считаю, что если уступишь хотя бы раз, то вся жизнь на смарку».
«Он жертвует мной ради какого-то расследования?» 2 «Я его переоценила. Какое разочарование! Он такой же, как остальные!»
По-прежнему, не глядя на Павла, Исидор встает и заслоняет собой Беатрис, словно желая ее защитить. Его поведение кажется совершенно естественным.
«Как я наивна! Как можно было хоть на секунду допустить, что я что-то значу для него? Он участвовал в расследовании только из-за своего романа. Ему наплевать на меня!»
Павел Возняк поднимает пистолет. «Хорошо. Ваша взяла. Сдаюсь». Исидор резко открывает чемоданчик, быстро достает синюю шкатулку с буквами БКТ и предупреждением не читать, откидывает крышку, затем показывает содержимое Павлу Возняку и телохранителю Питбулю. Те жадно впиваются глазами в листок бумаги, на котором написаны три фразы. Полные изумления глаза двигаются слева направо. Маленькие буквы складываются в слова и предложения, которые наполняются смыслом. Сначала оба стоят как громом пораженные. Потом начинают улыбаться, потом смеяться. Смех превращается в хохот.